частный случай ненависти к Богу виден в Москве, например, сейчас, да, или там в любом городе или деревне. А по полноте ненависть была в Иерусалиме в страшный день Страстной Пятницы. И чем живет этот город? Беззаконие и скорби, и скорби, посуди его. И неправда. Труд какой? Труд такой, это не очень точно, там труд, конечно, вместо этого скорби. Скорбный труд. Скорби вырастаемого труда. То есть люди трудятся, и этот труд, он пожирает их. Вы знаете сейчас, да, как живут люди, например, на Западе. Люди с 6 утра там в Америке встают и до 8 вечера пашут. И сейчас в многих современных фирмах так и есть, так знаете, что если ты вовремя не уйдешь, вовремя уходишь с работы по звонку, ты, значит, не уважаешь фирму. Вот беззаконие, потому что ты труд посреди его. Потому что человек, вот этот труд, он как бы изматывает, выкачивает силы из человека, он вампирит человека, высасывает из него все, понимаете? И, человек, и дьявол, тайный повелитель этого беззакония, говорит: трудитесь, трудитесь, праздны вы праздны, поэтому ходите, идите, идите служить Богу вашему. Помните, да, как он, фараон говорил евреям в Египте? Так и сейчас дьявол говорит: праздны вы праздны, а вот сколько церковь времени занимает. Один из проектов обновленцев 20-х годов был, знаете, какой? Все праздники перенести на воскресные дни, чтобы больше времени было для работы. Понимаете? Вот очень знакомая ситуация, да? То есть как раз-то слишком много у вас праздничков. Вам надо пахать, пахать на меня. А как-то Льюис хорошо заметил, что действительно дьявол говорит: религия – только личное частное дело, оно не может быть общественным делом. Вот сейчас до сих пор, так мы слышим эту логику, да? Религия – это личное дело ваше, а не смейте в общество лезть со своей религией. Вот. А потом, но при этом, как Льюис говорит, дьявол подразумевает, и современные люди подразумевают, что современные идеологи, темные правители нашего мира, они говорят: а уж простите, без общества мы вас не оставим. Понимаете? То есть, понимаете, очень просто. То есть, люди заниматься в общественное время нельзя, а общественным мы сделаем все ваше время. Понимаете? А как мы это сделаем? Мы сделаем, чтобы ты был пахал как можно больше. Дома ты, а когда приедешь домой, тебе скажут, жена там или муж скажет: ты помнишь, что ты обязан, должен семье, семья – высшая ценность нашего общества. Вот, поэтому ты должен заботиться о семье. А потом ты упадешь как подкошенный, и все, у тебя сил на Бога совершенно не останется. А потом тебе еще придет, благодаря пропаганде дьявола, или родственники, или знакомые скажут: о, воскресное утро, так это единственный день, когда с семьей можно пообщаться. Понимаете? Понимаете? То есть какая логика совершенно, да? Ну, логика вот такая. Чтобы отобрать у тебя все время, чтобы ты никогда не мог вздохнуть о Боге. Понимаете? Вот именно поэтому и сказано: беззаконие и труд посреди его. Беззаконие и труд, они не дают тебе продохнуть.
И труд?
Да, труд. Вот именно труд, вот этот труд изматывающий, вот это рабский труд, когда человек живет как животное, уже не способен подняться над миром, живет только ради денег. А зачем, непонятно. И неправда среди этого города, да? Этот город пронизан неправдой, ему привычна неправда. И не оскудевает от его широких улиц ростовщичество и ложь. То есть его улицы, они переполнены обманами в торговле и переполнены чем? Ростовщичествами, банками и ломбардами, которые прямо нарушают заповедь Божию не давать деньги в рост. И сейчас вся наша цивилизация именно на этом построена. Так ведь? Как точно Давид все описывает? Ведь, как известно, в нормальное время в Средневековье, например, считала норма, что имущество ростовщика не защищается государством. Понимаете, да? Да. И государство за это ничего не делало. Нет, единственное, что если ростовщик приходил при этом жаловаться, да, на ограбление, его повешали сразу же. Ну понятно, за ростовщичество. Вот было, в чем и в России было, так и так же и было на Западе, да, потому что деньги в рост давать нельзя. Это считалось синоним разбоя просто, понимаете? Ты увешен как разбойник.
А мама, это же тоже ростовщичество.
Это даже худше. То есть человек, это, ну, потому что сейчас, например, банки все-таки не пользуются, в отличие от прежних времен, да, банки обычно не пользуются каким-то обычно, да, тяжелым состоянием людей, так? А все-таки люди кредиты берут в банках не на какие-то тяжелые, не в каких-то тяжелых ситуациях, да? А в ломбард идет человек действительно, когда ему тяжело. А его там просто грабят откровенно совершенно. Поэтому скажут, что не скудела одна от его широких улиц, стогнутые есть широкие улицы, а на них они не скудевают ростовщичество и обманы в торговле. Кстати, надо помнить...
Человек не может нам обращаться.
Но обращаться не грех, грех содержать ломбард, понимаете?
Работать в банке
лучше, если не надо, по вашему. Ну, в общем-то, по норм нет.
Запрещать,
ростовщичество запрещено.
А кредит можно
брать? Берите, если у вас нет возможности никакой. Грех ростовщика, не того, кто к нему обращается, понимаете, да? Нет греха того, кто к нему за что он обращается, понимаете, действительно, по безысходности.
А где-то не получается, мы поощряем,
Получается, да. Я на самом деле считаю, что православным мирянам бы очень хорошо было бы не заниматься ерундой, а заняться нормальным делом. Тем, чем, например, занимались греки во времена турок. Как они друг друга поддерживали? Они создавали кассы взаимопомощи и давали беспроцентные кредиты. Деньги в рассрочку без процентов. Понимаете? Вот, и при этом только есть, чтобы человек, который дает деньги, мог каким-то образом существовать, ему дается некая фиксированная такса. Понимаете, не процент, который растет, да? А фиксированная такса за услугу, и все. И больше ничего, понимаете? Вот это выход, который нужно, чтобы сделали христиане, на самом деле. Чтобы христиане не обращались в эти банки, не вешали свои на себя на шею вот эти чудовищные вещи, да, действительно делали кассу взаимопомощи. Причем для этого нам, кстати, есть даже и постановление Синода Собора поместного 1917-18 годов, которое рекомендует при всех приходах создавать вот такие кассы. С целью поддержки храмов, да, и с целью поддержки чего? С целью поддержки и самих прихожан храмов. Но если бы при храмах миряне сами бы создавали вот такие кассы, было бы на самом деле великолепно.
А сказали, что греки это делали?
Делали, да. За счет этого они, по турками, когда они были, они за счет этого, собственно, и выжили, понимаете? Потом греки были самыми богатыми людьми в Турции. До сих пор в Сирии самые богатые люди христиане. Потому что у них существует такой вот способ услуг, понимаете?
Что-то у нас все наоборот. У нас самые бедные люди, это
христиане. И в Турции, и в Египте, и в Сирии. Везде христиане были самыми богатыми. Потому что они не считали себя зазорным работать, в отличие от мусульман. Вот, потому что мусульмане считали себя ниже всего. Ниже своего достоинства работать. Вот. И они друг друга поддерживали, понимаете? Поддерживали, в том числе и финансово. И за счет этого они, конечно же, выигрывали очень сильно. Фактически, например, интересно, что в Османской империи, например, евреи были менее богаты, чем греки. Понимаете? Я ничего не знаю, не говорю про. Я не связываюсь, не оцениваю ничего, потому что я не знаю. И чего я буду сейчас заниматься оценкой каких-то поступков других людей? Понимаете, какое мое это дело? Я на эти вопросы просто не буду отвечать, потому что они не интересны, не нужны. Есть более практичные, интересные вещи.
Можно спросить, и боязнь смерти, нападение, боязнь смерти душевная или телесная?
Физическая обычно, да.
А вот если сейчас это понимаю, тоже...
И физическая, и духовная смерть тоже нападает, ужас, да. Что я там погибну обязательно, да, так приходит дьявол, говорит.
А чем тогда работа от труда отличается, о котором вы говорили, что...
Труд как самоцель. Вот. Грех – труд, когда он становится самоцелью, понимаете? Как говорят, работа не грех. Знаете, вот тогда, когда труд становится самоцелью, главной ценностью, вот тогда он становится греховным. Когда он изматывает, ломает человека, сами знаете. Почему, например, в США там большая часть смертей происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний? Плюс сгорают и сжигают себя. Точно так же, например, очень многие молодые люди сейчас погибают работой в наших вот этих высокооплачиваемых работах. Плюс преимущественно сгорают. Мне же много раз приходилось отпевать таких людей. Итак, и дальше говорит, Давид, какая самая страшная вещь? Даже не то, что вот общество извращено, да, вот этим ростовщичеством, обманом, ложью, даже не это самое страшное. Но самое страшное, что предательство среди самых близких друзей есть. Если бы враг поносил меня, я вытерпел бы это. Если бы ненавидящий меня на меня поднимал бы высокие слова, я бы от него скрылся. Не так страшно, когда враг тебя ругает, так ведь? Потому что, ну, ты от него как бы только такого и ждешь. Ну, что ты удивляться, так ведь? Но ты человек, который равен мне по душе, единодушный мне. Равнодушный, то есть имеющий, равный со мной душу имеющий. Который является моим владыкой, да, который имеет надо мной власть. И который является хорошим знаемым, то есть моим близким другом, знаемым моим. С которым мы вместе, который наслаждался вместе со мной пищей, которым мы вместе пировали. И в Дом Божий мы вместе ходили одной и той же мыслью. Мы вместе с тобой ходили в дом, мы с тобой вместе ели, да? Ты был властвован до мной, ты был моим другом. И ты меня предал. Здесь, конечно, идет прямое предсказание об Иуде Искариоте, да? Который... Об Иуде Искариоте предсказание. Который, будучи другом Христа, зная, где он находится, зная его тайные места сборов, ходя вместе с ним в храм Божий, да, вкушая с ним пищу, будучи его другом, при этом он его предал. И поэтому Давид говорит, пусть придет смерть на них, и пускай сойдут они в ад живыми, потому что лукавцы в жилищах их посреди их. То есть эти люди, эти враги Божии, враги Давида, они заслуживают чего? Того же наказания, которое заслужил Каван, которое заслужили Корей, Дафан и Аверон. Те самые люди, которые живыми сошли в преисподней. И действительно, как и предсказывал Давид, как он и молился Богу, его молитва была услышана. Враги Давида, они, на них пришла внезапная смерть. То есть они покончили с собой, как Иуда. Да? Других убили во время войны, когда римляне оккупировали Иудею. И другие бросались в пропасти, как время в Масаде, да, например. Они бросались в пропасти, как в ад, да, чтобы избавиться от нападения римлян. Все это пришло на них в качестве Божьей мести за убийство Христа, за нераскаянное убийство Христа. Потому что они отплатили ему, Богу, злом за добро. Но здесь еще это толкует обычно так, что придет смерть на них, то есть на живых, на людей, которые являются врагами Бога, а сойдут в ад живыми демоны, которые бессмертны. Пускай они тоже сойдут в ад и получат наказание там от Бога. Кстати, вот я помню, в интернете была как дискуссия по поводу этих слов Библии, и там заявили, что Давид не имеет права называться пророком, потому что он такой зложелатель. А якобы зажелательство – очень плохая вещь. Но мы знаем, что вот, Слово Божие, оно верное, а наше представление неверное. То есть, если Бог здесь желает гибели мятежникам, то здесь не наоборот, эти само пожелание является благом. Вот если мы придем с вами на службу Страстную Пятницу, Страстную Субботу, мы увидим, что таких вот пожеланий, наказания злодеям, христоубийцам, да, Иуде, очень много в нашем богослужении. И это нормально, потому что таким образом люди осуждают и ненавидят злодеев, которые убили Бога. Понимаете? Вот на самом деле чувство желания, чтобы злодей был наказан, хорошее чувство. Понимаете? Вот. Когда вы... Бог может судить. Когда Бог высказал свой суд, мы можем. Если же Бог высказал свой суд.
Но если мы начнем судить тех, кого осудил Бог, мы начнем судить и всех остальных.
Нет. Мы обязаны оценивать этот мир, и бывает, люди осатаневшие совершенно четко. Уж простите, я никак не могу при всем своем желании ни одного вздоха сочувствия высказать Шамиль Васе. Да. Он получил по заслугам, и слава Богу. А потому что любовь, написано, что он любовь, но не написано, что он сентиментальность. Понимаете разницу?
Любовь все равно любит, сами не
бросает. Знаете, скажу так, что Писание не говорит, что он его любит. Писание не говорит, что Бог любит грешников, если они не хотят раскаяться. Если, говорит, вы не захотите раскаяться, то я в ярости пойду против вас, говорит Господь Бог, и истреблю вас. Вот так и произошло. Бог в ярости пошел против Шамиля Басаева и истребил его. Руками российских спецслужб. Но совершилась месть Бога, а не человека. Вот и все. Понимаете, евангельский Бог, он именно тот, который написан. Понимаете? Не надо вырывать кусок Евангелия и сделать из него конструктор. Бог любовь и Бог справедливость. Понимаете? И то, и другое сразу. Не надо искать противоречия. Надо просто, понимаете, есть просто адекватное описание реальности. Например, электрон – это волна или частица? И волна, и частица, понимаете? Если вы не надо говорить, что и давайте выбирать, нам надо выбирать между тем и другим, не надо выбирать, нужно принять просто, как она есть, какая реальность есть, такая есть, понимаете? Вот, точно так же и вот евангельский Бог, он именно такой, с тем характером, который ему придан. Кстати говоря, характер евангельского Бога, если вы внимательно прочитаете, без за вас заранее введенных от вас купюр, и будете читать толкование только святых отцов, Кирилла Александрийского, Иоанна Златоуста, например, да, Феофилакта Болгарского, а потом прочитаете Ветхий Завет, вы увидите, что характер абсолютно тот же самый. Ничего не изменилось, понимаете? Евангелие в этом смысле никакой новизны не дает. Только новизна была, что Ветхий Завет был очень далеко, а сейчас он ворвался в мир. Понимаете, вот и все.
Отец, значит, надо правильно понять, что Бог как-то там не любит последних грешников. Многие духовные источники говорят, что Бог последних грешников до самого конца.
Пока они не ожесточаются. Вот имеется в виду, что не любят. Я не сказал, я скажу так, что сказать, любит, не любит, понимаете, в несколько смысле. Нельзя все описывать в категориях, лучше будет, скажем так. Слово Божие нам предлагает описание, которое с точки зрения Бога. Какое? Он говорит, что грешников, которые не хотят раскаяться, подчеркивает, да, естественно, не кающихся, Бог любит кающихся грешников. Ему нравится миловать, так? Но тех, кто не раскаивается грешников, он наказывает по справедливости. Он на них гневается, бывает в ярости.
Это, да.
Вот, понимаете, вот, как сказать, мы пытаемся здесь тоже конструктор построить, понимаете? Мы говорим, Бог любовь, поэтому... Давайте попытаемся объяснить, каким образом там любовь сочетается с справедливостью. Дело в том, что в принципе есть, конечно, и объяснение, и сочетание, но я боюсь чего из этой ситуации? Что мы просто объясняя, попытаемся реальный характер Бога причесать, что называется, да? Сделать Бога по своему образу и подобию, понимаете? Да, конечно, мы должны вводить поправку, что Бог не гневается так, как мы. То есть нельзя сказать, что там Бога там закипает кровь, у него там глаза наливаются кровью, там, да, там слюна изо рта брызгает, там, да, ну, понятно, да, за отсутствием рта, там, крови и там глаз, да, вот, в физическом смысле этого слова. Вот. Гнева, как страсти, у него нету. Но яростное, но слова, тем не менее, в Писании употребляются именно по той причине, что есть яростное, очень, понимаете, другого слова не подберешь, яростное отторжение злодейства, понимаете?
Может
быть,
злодейство не злодея.
А и злодея, когда он с этим сочетается. Понимаете? В том случае, если он...
Тяжело представить себе мстительного Бога. Вот слово
мстительное. А это, между прочим, это исключительное суверенное право Бога мстить.
Даже
поэтому сказано в Библии, мне отомщение, я вас дам, говорит Господь.
Даже сам последний злодей пишет...
Это его исключительно суверенное право.
Есть образ Божий, который, как бы, и вы так много часто говорили,
да.
который как Бог
да.
любит. И который является такой зацепкой до самого последнего момента.
Зацепка есть, да. Ну, знаете, скажем так, есть более страшное слово в Писании, которое мы часто невнимательно читаем. Там сказано, что Бог иногда злодея видит, что злодей уже духовно мертв. Бывает такая ситуация, что человек уже мертв на земле находясь.
То есть все, без восстановления.
Без восстановления, но он остается еще живым. Потому что Бог сохраняет в жизни сейчас. Почему? Вот пример фараона, царя египетского. Там сказано, значит, интересно, такие слова. «Для того-то я и восставил тебя, чтобы явить на тебе силу мою, чтобы имя мое было прославлено среди всех людей земли». А что значит «восставил»? Буквально дословно может привести, восставил, как воскресил, оживил, как зомби.